Значит, я сегодня хотел бы, ну, продолжим рассуждение над искушениями. Если кто-то думает, что эта тема не затрагивает каких-то людей, то глубоко ошибается, потому что Писание говорит о том, что любой человек, без исключения, верующий он или неверующий, любой человек подвергается искушению, и у каждого искушения есть своя цель, и тот, кто стоит за этим искушением, он преследует свою цель. И не все так просто, не все так, ну, так сказать, все серьезно. Поэтому правильно, когда мы рассуждаем, и сегодня, ну, хотя мы с Артуром и не договаривались, но Бог положил нам на сердце именно вот эти темы, вот эту тему рассуждать, анализировать. Поэтому хотел бы прочитать Евангелие от Матфея, 4 глава, мы продолжим наше рассуждение об искушении Иисуса Христа. 4 глава, с 1 стиха, там написано следующее. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол святой на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». В этих искушениях, как и в любом искушении, которое есть в нашей жизни, сатана, особенно вот в этом случае, сатана сконцентрировал все свои знания, которые он накопил за несколько тысячелетий, все то, что было ему доступно. И если мы будем рассуждать и внимательно анализировать то, что здесь происходит, то он действовал очень тонко, он действовал очень изощренно, он действовал очень изысканно, хитро, искусно. И именно вот эти слова, они характеризуют его как искусителя, как специалиста вот в этой области. И поэтому это еще раз говорит и обращает наше внимание, что нам нужно быть очень и очень предельно внимательным и осторожным в этом вопросе. И он совершал, и его действия были направлены на то, чтобы уничтожить способность Господа нашего Иисуса Христа совершить план искупления, который изначально был подготовлен Богом. Его действия были направлены на то, чтобы уничтожить способность Иисуса Христа и возможность спасти грешников, то есть спасти тех, кто придет к Нему и приходит к Нему с покаянием. И я сегодня хотел бы коротко остановить наше внимание на некоторых методах, на некоторых способах, которые Иисус, искуситель здесь, в этом отрывке, значит, он использует. Каким образом дьявол ставит сети, что он делает, какие методы он использует. И я сегодня возьму только один текст. Один текст, и когда я рассуждал об этом, этот текст, это его первое обращение к Иисусу Христу. Он говорит, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Все, больше не будем дальше рассуждать. Мы остановим сегодня внимание именно на этом тексте. И если на самом деле глубоко размышлять, то мы увидим, какое разнообразие здесь он просто приготовил для того, чтобы сколько ловушек, сколько, ну, оттенков, сколько сторон, вот буквально в этой одной фразе. И во 2 Коринфянам, 2 главе, 11 стихе написано, апостол Павел говорит, что «чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». То есть апостол Павел говорит о том, что нам известны небезызвестны его умыслы, то он, то есть апостол Павел прекрасно понимает в жизненных обстоятельствах, когда приходит время различных искушений, он видит эти умыслы, которые стоят за этими обстоятельствами. И он говорит, что эти умыслы могут принести ущерб в жизни человека, эти умыслы могут принести ущерб в жизни верующего человека. И он говорит, что нам небезызвестно, то есть он знает, он рассуждал об этом, он видел это, он видит, как это происходит в жизни, в церкви, в жизни верующих людей, и поэтому он говорит такие слова. Я хотел бы, чтобы, ну, когда я изучал этот текст Писания, честно говоря, Бог открывал и для меня эти умыслы. И на многие вопросы, когда я уже смотрел по-другому, на многие события и вещи, которые происходят в моей жизни, я уже смотрел по-другому с учетом вот этих умыслов. Есть, в Библии есть такое понятие, как раскаленная стрела лукавого. Сатана очень искусный, очень хороший стрелец. Вот. У него очень много стрел там, в его футляре, и большое разнообразие стрел, и большое количество самых разнообразных стрел. И поэтому сегодня я бы обращаю наше внимание на этот текст в 3 стихе. Написано, что Иисус Христос залкал, то есть Он невыносимо сильно проголодался. И именно наступил тот рубеж голодания, когда организм всеми силами давал понимать, что надо что-то предпринимать, нужно что-то делать, иначе дальше смерть. То есть так дальше не может продолжаться, то есть не мог продолжаться дальше голод. Потому что в тот раз, когда я проповедовал об искушении, мы рассуждали о том, что или какие процессы происходят в организме, когда человек голодает в течение 40 лет. То есть ситуация была на самом деле очень серьезная. И сатана выбирает, первое, на что я хотел бы обратить внимание, что сатана выбирает самую критическую точку усталости, самую критическую точку голода, самую критическую точку его усталости. Сатана видит в этом уязвимость, он видит уязвимое место. И на самом деле это так. То есть многие люди, находясь в усталости, даже каждый из нас может, наверное, вспомнить такие ситуации, когда в усталости мы совершали поступки, за которые было стыдно. Обычно это распространенные такие поступки, грехи, как раздражение, как гнев, ну и многие другие. Проанализируйте, пожалуйста, братья и сестры. Когда есть усталость, или когда в нашем жизни вот присутствует, в нашем организме есть усталость, нужно быть очень-очень внимательным, потому что это тот момент, когда дьявол может использовать для того, чтобы нас вести в какой-то грех, в искушение. Поэтому будьте внимательны, бодрствуйте. Если есть возможность, избегайте усталости, то есть отдых или еще что-то, но будьте внимательны, когда ваш организм именно испытывает вот усталость. И на первый взгляд, когда мы читаем вот это обращение дьявола, мы можем сказать, что в этом плохого, чтобы Христос сделал хлеб, что плохого в том, чтобы накормить себя после долгого периода голодания, когда что плохого накормить себя, когда тело находится в опасности, что в этом плохого, что плохого предлагает дьявол, чтобы Христос позаботился в этой ситуации о себе, он же тоже видел, и дьявол видел, и Христос чувствовал, переживал, понимал, в каком состоянии он находится, что в этом плохого. И я бы хотел бы обратить внимание на следующие моменты. Первое, он начинает свое обращение с такого, он обращается так: «Если ты Сын Божий», он так говорит, «если ты Сын Божий». Он знал, кто стоит перед ним. Он знал, что Иисус Христос был Сыном Бога. И это не мешало начать это искушение со слова «если». И если, когда я изучал этот текст, то в греческом языке, в греческом оригинале видно, что сатана не сомневался в том, что Иисус Христос – это Божий Сын. И если мы внимательно посмотрим и проанализируем тексты Писания, в Библии нигде нет таких текстов, которые, когда демон или сатана оспаривали то, что Иисус Христос – Божий Сын. Помните Евангелие от Луки, 4 глава, 33 стих. Там написано, дьяволу сказали: «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Когда Иисус изгнал беса, нечистого духа из человека, он закричал громким голосом, и он сказал: «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». То есть духовный мир, вот эти бесы и сатана, они прекрасно понимали, что это Божий Сын, это Иисус Христос, который является Сыном Бога Живого. Но он при всем этом начинает с обращения «если». И почему так? Для чего это он делает? И знаете, я когда рассуждал, ну, многие разные мысли были, и я когда рассуждал, я понимал, что когда в этот момент он смотрел на Иисуса Христа, кто перед ним вообще, ну, в каком состоянии находился Иисус Христос? Вот после 40-дневного поста, после 40 дней Иисус Христос, ну, совсем не выглядел, да, как Сын Божий. То есть, если мы посмотрим Откровение, которое описывает Иисуса Христа, Сына Божьего, во всей своей святости, когда перед ним преклоняются ангелы, то вот в этих обстоятельствах, в этой ситуации Иисус Христос совсем не выглядел как Божий Сын. Он выглядел слабым, испытывающим тяжелейшую физическую усталость. Передвигать ноги было тяжело, руки были, передвигать было невыносимо тяжело. Нет никаких сил вот в этих обстоятельствах. Впавшие глаза, черные пятна под глазами, изнеможденные, с потрескавшимися губами, похудевший до невозможности, весь иссохший. Он очень был изнеможден после 40-дневного поста и находясь в пустыне. И дьявол, когда обратился к Иисусу Христу в таком обращении, если, он как бы, ну, с насмешкой, смотря на Христа, обращая его, пытаясь обратить его внимание на то, что он сейчас, в каком он состоянии находился, и что он из себя сейчас представлял, на все вот это, он пытался обратить внимание Иисуса Христа вот на это. Помните ту же самую насмешку, когда глумящаяся толпа, она, когда Христос висел на Голгофе, она говорила точно так же: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». То есть они обращали внимание, что на то, что Христос висел на Голгофском кресте, он истекал кровью. К нему люди подходили и насмехались над ним, и говорили: «Сойди со креста, если ты Сын Божий». Опять-таки, те обстоятельства, в которых находился Христос, они совсем не говорили о том, что это Сын Божий. Он обращает внимание на те обстоятельства, в которых находится Иисус Христос. Он провоцирует Иисуса Христа таким образом, чтобы он отвел свой взгляд от Бога и обратил на то, что он сейчас себя представляет, что он сейчас переживает, на те обстоятельства, в которых он находится. Обратил внимание на самого себя, на кого он похож, как ему плохо, в каких ужасных, опасных обстоятельствах он находится. Тебе плохо, ты голоден. Чувствуете опасность вот этого искушения? Не смотреть на Бога Отца, а обратить на то, что ты сейчас из себя представляешь. Опасность заключается в том, чтобы вот одно из способов или методов, каким дьявол искушает сегодня людей, верующих людей, это отвлечь внимание от Бога, обратить внимание на те обстоятельства сложные, трудные, невыносимые, тяжелые, на те проблемы, которые мы сейчас переживаем. И помните, точно так же это было в случае с Адамом и с Евой, да, то есть он пытался обратить внимание Адам, Евы на дерево, на плод, и написано, она увидела, как он хорош. То есть она уже не помнила, она в этот момент уже не думала о Боге, не помнила, не видела его лицо, не видела его любовь. Она видела этот плод, то есть ее внимание было на этом плоде. И это на самом деле очень и очень серьезная опасность. Для чего он это делает? Первое, для того, чтобы вызвать у нас недовольство вот этой участью. Это результат твоего следования за Богом, можно было так предположить. Ты пошел за Богом, как все сложно в твоей жизни. Посмотри, до чего довело до тебя следование за Богом твое. Обрати внимание на это. Вызвать недовольство, не смотреть на Бога, не помнить Его истину, не помнить Его слово. Обрати внимание на те обстоятельства. Еще для того, чтобы, как в случае с Адамом и Евой, возбудить в нас сильное желание, когда мы смотрим на что-то, возбудить в нас сильное желание. Это еще одна причина, для чего он это делает. Отвлекись от Бога и переключись на повседневные житейские заботы. Отвлекись от Бога и, как следствие, меньше молись, меньше читай Библию, меньше будь в собрании. Чувствуете, какие могут быть последствия, когда мы переводим свое внимание на что-то другое? Меньше молитвы, меньше читаем Библию. Мы в собрании не ходим, мы чем-то увлекаемся чем-то другим, наше внимание на взор притягивает к чему-то, и мы уже идем не к Богу, мы не находимся в Нем общении, мы увлекаемся чем-то другим. Вот к чему может привести то, когда наше внимание отвлекается от Бога. Отвлекись от Бога, чтобы поразить наше сердце, и тогда наше сердце будет поражено страхом, паникой, беспокойством. Обратите внимание, братья и сестры, вот проведите целый день сегодня, допустим, в новостях, сегодня в новостях, проведите целый день, и вот послушайте эту информацию. Чем наполнится ваше сердце при этом? Беспокойством, переживаниями, кто-то впадет в панику. Наше внимание, опять-таки, почему это все? Потому что мы увлеклись, мы не смотрим на Бога. Мы увлеклись вот именно этим, что там предлагается, как информация. Все в беспокойстве, все в страхе, все в ужасе, везде все плохо. И мы думаем об этом, мы смотрим на это, и это может поражать наше сердце. Увлекитесь, не смотрите на Бога. И я обратил внимание, я за собой это обратил внимание, что если так, то на самом деле на переживании находишься. И только все успокаивается тогда, когда ты вспоминаешь Божьи истины, Божьи обетования, когда ты вспоминаешь Божье Слово, и когда ты понимаешь Бога и смотришь на Бога. Все становится на свои места. Отвлечь внимание на те обстоятельства, на сложности, на трудности, и при этом не смотреть на Бога. Вот задача дьявола, вот с чего может начаться падение. Вот один из первых шагов для того, чтобы ослабнуть в вере и быть холодным. Помните Петра? Еще один пример, который сегодня Бог оставил для нас в Писании. Очень подходящий пример, который в Библии оставлен, который конкретно ясно показывает, что происходит с человеком, когда он переводит внимание со Христа на страшные какие-то обстоятельства. В данном случае у Петра это было сильный шторм и бушующее море. Он начал тонуть. Вот для чего дьявол пытается отвлечь наше внимание от Бога и перевести его на трудные, сложные обстоятельства. И если мы вовремя это не заметим, мы сможем тонуть, мы будем тонуть. Мы просто должны понимать этот умысел. И если Бог говорит нам, Христос говорит, бодрствуйте, то есть будьте постоянно на страже, будьте внимательны, не нужно расслабляться. Если вы заметили хоть начало, какую-то долю вот этого всего, остановитесь, вспомните, поймите, что это в итоге приведет вас к тому, что начнете тонуть. Я вспоминаю, у евреев написано, 11 главе. «Верую Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы невидимого, видя невидимого, был тверд». Он, Моисей, видел невидимого, и это делало его твердым. Мы и можем или сможем иметь твердую веру лишь только тогда, когда будем видеть нашего Бога, которого сейчас мы физическими глазами не видим. Но только это единственное условие, которое поможет нам быть твердыми в следовании за Иисусом Христом, за нашим Господом Богом. Это только одна сторона, ну, или один метод, который здесь дьявол использует. Сколько у меня еще времени? Еще есть время. 20 минут уже прошло. Следующее. Мы видим, что дьявол предлагает свое видение, ну, того, как должно быть. Он говорит, если ты Сын Божий, то должно быть так. То есть, видите, чувствуете тоже нюанс. Он говорит, если ты Сын Божий, то должно быть так. Так вот, как сейчас, вот оно не должно быть. А как должно быть? А как должно быть? То есть, дьявол, дальше можно предположить, ты не должен голодать и подвергать опасности себя. У тебя должно быть все хорошо, должно быть легко, ведь ты последовал за Богом. Сегодня что мир говорит? Люди все, которые окружают нас, они говорят, что главное, чтобы тебе было хорошо в жизни. И так, в принципе, когда мы поздравляем друг друга, вот обратите внимание на работе, чтобы все было хорошо, в здоровье, в семье, такое вот понимание у людей. И некоторые люди, приходя к Богу, они думают, если я хожу в церковь, если читать буду Библию, если я молюсь, даю десятину, то все должно быть хорошо. Бог меня за это должен благословлять. Они по-своему видят и трактуют. Если я буду это делать, то тогда должно быть так. Должно быть такое понимание. Дьявол предлагает вот в этой ситуации свою картину и свое развитие событий. И мы должны это понимать. Мы должны понимать, что человек, который становится на путь следования за Богом, не всегда будет легко и не всегда будет в плане физическом хорошо. Мы всегда должны это понимать. И Давид, когда говорит в своем псалме, в 22-м псалме, он говорит такие слова. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Это на самом деле хорошее время. Злачные пажити, тихие воды, хорошие, хорошие обстоятельства. В пище вдоволь для овечки, сочная трава, ну все радует, жизнь прекрасна. А дальше говорит Давид, а если я пойду долиной тени, смертной тени, не убоюсь зла. Вы понимаете, Библия и Бог нас учат к разным жизненным обстоятельствам. В нашей жизни могут быть как злачные пажити, как сочная трава, как воды тихие, так и долина тени смертной. Не всегда будет легко. И Бог об этом нас предупреждает. Помните слова апостола Павла. Он говорит такие слова. «Я в трудах, в ранах, в темницах, многократно при смерти. Дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасности между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже, в наготе». Легко? Здесь нигде не можем увидеть, что легко было апостолу Павлу. Наоборот, не просто было, следуя за Богом. Я не знаю, кто может сегодня сказать, что, ну, я бы себе не сказал, что я вот так, как апостол Павел, к сожалению, ну, все вот так вот участвую в жизни, как апостол Павел. Но он, который посвятил всю свою жизнь, сполна Господу Богу, вы видите, что Писание говорит, как в его жизни было. Не всегда было легко. Поэтому дьявол предлагает, если, то должно быть так, навязывая свою какую-то позицию и понимание. Когда однажды к Иисусу Христу подошел книжник и сказал, что я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, что на это ответил ему Христос? Он сказал, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Он говорил о том, что не все так просто, как ты думаешь. Книжник легко на слова готов был идти следовать за Христом, но Христос ему говорит, что посмотри, в каких обстоятельствах я живу. Многие пали, те, кто пошел за Господом и испытал при этом разочарование. Многие пали вот в этом искушении. Они думали, что если они будут вот так жить, то должно быть так, то должно быть легко. Многие испытали разочарование, потому что так думали. Думали, ну, совсем не так, как Писание говорит нам об этом. Ну, и еще последний сегодня я затрону, то есть, потому что тут еще есть, ну, многие другие вещи. Я просто не хотелось бы упустить внимание, потому что все это важно для нас, потому что в жизни каждого из нас мы можем встретить то или иное искушение, мы должны быть готовы, нам должны быть известны умыслы дьявола. Мы видим о том, что дьявол в этой ситуации приступает к Иисусу Христу как ангел света. В Писании написано, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Художники сегодня, если мы обратим внимание на многие изображения дьявола, они рисуют его с такими рогами на голове, в страшном виде. Но редко где встретишь изображение дьявола именно вот в таком виде, как он здесь сейчас показан, предстает перед нами. Вид как ангела света. Но Библия, Бог предупреждает сегодня каждого из нас, что это может быть, что за хорошими, добрыми какими-то советами, намерениями может стоять совсем нехорошая личность. Дьявол никогда не придет и не скажет нам, что я сатана, хожу как рыкающий лев, хочу вас погубить и хочу сделать так, чтобы вы в итоге отошли от Бога и в итоге погибли. Он никогда не придет и не скажет этого. Он всегда будет иметь хорошую, добрую, человеколюбивую цель. И в этом случае сатана подошел к Иисусу Христу, мы видим, как он подошел. Он подошел как доброжелатель, как тот, кто заботится, беспокоится, кто хочет помочь Иисусу Христу в этих обстоятельствах. И он говорит, из того, что вот он предлагает, зачем тебе страдать? Зачем ты мучаешься? Ты ослаб, тебе надо покушать. Ведь ты это можешь сделать. Твое состояние очень опасно, ты сам это прекрасно понимаешь. Ты можешь умереть, и ты уже и так дошел до самой крайней точки. И этот голос, он звучит к Иисусу Христу как самый дружелюбный голос, как самый понимающий голос, как тот, кто заботится о нем. Не Бог заботится, а Он заботится. А Бог при этом погружает тебя в какие-то переживания, испытания. И поэтому помните пример с Петром? Он, когда Иисус Христос начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и книжников, и быть убитым, в третий день воскреснуть. То есть он... Христос говорит о том, что он не придет и не воссядет на троне, но наоборот его убьют. Он на кресте понесет грехи каждого человека, каждого из нас. Он будет наказан вместо нас. Он там должен будет выпить чашу гнева Божьего, который направлен за наши грехи. И поэтому Иисус говорит своим ученикам, он открывает, что я иду для того, чтобы умирать, а не для того, чтобы восседать на троне. И смотрите, как реагирует Петр. Петр реагирует, хотя он выше до этого исповедовал Иисуса Христа как Сына Божьего. Написано, и отозвав его, Петр начал прикословить ему. Он начал с ним спорить и говорит, я предлагаю тебе свой взгляд, свой план. Будь милостив к себе, он говорит. Пожалей себя, да не будет этого с тобою. Ты не достоин, чтобы страдать. Ты не достоин, чтобы так умирать. Это неправильное отношение к себе. Ты ведь ничего плохого не сделал. Ты имеешь право на совсем другое будущее. Ты не должен страдать. Ты не должен испытывать все это. Он в этот момент подходил как самый нежный, самый милостивый, самый заботящийся друг. Пожалей себя. И мы видим, как Иисус Христос реагирует. Он же, обратившись к Петру, сказал, «Отойди от меня, сатана». Петр не стал сатаной в тот момент. Он не стал как бесноватый, у которого закатились глаза, вот, и он непонятно стал что-то говорить. Петр просто разговаривал, давал хорошие, добрые, дружественные советы. Он не спорил с Иисусом, он просто советовал Иисусу Христу, на что Христос ему сказал, «Ты мне соблазн». То есть он пытался сейчас в этот момент соблазнить Иисуса Христа, увести Иисуса Христа с этого пути, на который он стал и по которому он и шел. Добрыми, кажется, любящими советами он пытался соблазнить Иисуса Христа с этого пути. Хотя Петр, он не делал это специально, он делал это искренне. Он искренне желал, чтобы у Иисуса Христа все было хорошо. И почему Христос сказал, что «отойди от меня, сатана»? Потому что ты думаешь сейчас не о том, что Божье. Ты сейчас думаешь не о том, как Бог думает. Ты сейчас думаешь совсем по-другому. И мы знаем, кто хотел именно, чтобы так было. Чтобы Христос не пошел на Голгофу, чтобы Христос не умирал. Мы знаем, кто этого хотел. И поэтому в данный момент Петр, не понимая, но в данный момент Петр, он предлагал ему самый плохой, неправильный вариант. Но при этом дружественно, с любовью, искренне желая, чтобы у Христа было все хорошо. Может ли быть сегодня такие вот моменты в нашей жизни? Можем ли мы точно так же искушаться? Можем. И я могу привести вам пример со своей жизни. Когда летом приходит время дач, отдыха, я слышу совет. От неверующего человека, но я слышу такой совет. Ты и так устал. Побудь сегодня на даче, отдохни. Рано вставать не надо. Ты неделя тяжелая была, ты очень много поработал. Возьми, отдохни, не пойди сегодня, ничего страшного, один раз можно. Вот самый простой, хороший, явный пример, который показывает о том, что кто-то может искушать таким образом. Человек, он желает доброго, он искренне желает доброго, чтобы я на самом деле отдохнул. Но я понимаю, что в данный момент правильно перед Богом, и Бог хочет, чтобы я был и шел в собрании, и там находился, и там прославлял и поклонялся Господу Богу. И если вы внимательно будете в своей жизни и будете наблюдать над подобными вещами, вы увидите, что такие моменты, когда кто-то или мысли приходят нам в голову, которые направлены на то, чтобы мы пожалели себя, и что-то перестали делать для Бога, они присутствуют в нашей жизни. И мы должны понимать, что это искушение, в этой ситуации это искушение. И плоти нашей очень сильно хочется отдохнуть, поспать подольше, очень сильно хочется. Но если мы любим Господа, если мы следуем за Ним, то мы примем правильное решение. Пускай Господь благословит нас быть внимательными, анализировать, чтобы были внимательны на самом деле к тому, что происходит в нашей жизни. Почему? Потому что я еще раз повторяю, что когда вот Бог обратил мое внимание на этом тексте, я на многие вещи стал смотреть совсем по-другому. Знаете, когда этого не знаешь, ты думаешь, ну, это просто так вот складываются обстоятельства, просто так вот люди, события, вот, ну, между прочим, ни при чем тут вот так все происходит, да. Но когда ты видишь вот эти стороны, вот эти способы, вот эти методы, это может быть как мысли, которые приходят, которые ты должен внимательно анализировать и слушать. Это могут быть как люди, которые вокруг тебя находятся, которые, ну, которые искренние, которые не желают тебе никакого зла, но при этом ты понимаешь, что этот совет или то, что они говорят, они уводят от Бога, они отвлекают внимание от Бога. И это то, что помогает нам сегодня вести духовную брань. Знаете, я просто хочу сказать, что, мне кажется, мы до конца не понимаем, что верующий человек находится на поле брани, на поле битвы. Мы такое ощущение порой бывает забываем об этом. Представьте себе, если бы на поле брани во время Великой Отечественной войны кто-то стал во весь рост и забыл, что вот тут пули летают. Что было бы? Вот мы порой бывает забываем о том, что мы находимся именно на таком поле. Мы не находимся там, где на пляже не прогуливаемся. У нас совсем другие обстоятельства. Писание об этом говорит. И оно говорит о том, что ваша брань не против плоти и крови. То есть есть брань. И мы должны это понимать. И если мы это не понимаем, если мы не бодрствуем в этих вещах, то мы можем терпеть поражение, мы можем быть повержены и испытывать очень сложности, большие сложности в нашей жизни. Поэтому, даст Бог, мы еще дальше, в следующий раз продолжим рассуждать об этом. Тут Господь, ну, слава Господу, что здесь Он оставил для нас просто много хороших истин, которые открывают там Господа, которые помогают нам в следовании за Ним. И пускай Господь благословит не просто как бы ими любоваться, вот этими жемчужинами драгоценными, но на самом деле это переживать в нашей жизни. Ну, помолимся об этом. Аминь.